А старинная двойная высотка в Кёльне, куда там рухнувшим близнецам? Ахмед всегда вспоминал ее, когда требовалось найти ассоциацию с истинным величием прекрасно задуманного и блестяще выполненного проекта. Кроме того, поклонение Христу было не обременительно ни в организационном, ни в финансовом плане. Прекрасно организованный процесс восхождения души к горным высям обещал приобщившемуся массу впечатлений. Обеспокоенностью и удобством неофита было пропитано все. Хотя дружественность интерфейса немало стоила и сама по себе. Ахмета прежде всего притягивал сам смысл всей этой кухни. За довольно безыскусные истории о лидере маленькой коммуны допотопных хиппи ему виделось куда больше. В словах Иисуса сквозило обещание решения давно мучающих вопросов. И даже не обещание. Те коротенькие отрывки, чье авторство не вызывало никаких сомнений, отчетливо пахли истиной. Ахмету было совершенно ясно. Иисус знал, куда надо жить и что, может быть, даже главнее, как именно это делать. Но при малейшей попытке приблизиться к источнику этого невероятно привлекательного тепло-белого сияния на пути оказывался внутренний распорядок концерна. Работа в концерне оказывалась непременным условием достижения вожделенной цели. Это условие здорово портило всю картину. Обладающий некоторым жизненным опытом, Ахмед прекрасно знал, где начинаются производственные отношения, никого уже не волнует, получится ли у нас то, для чего мы собрались. Да и вопрос, а зачем мы, собственно, добиваемся искомого, становится не то что неактуальным, нет, но как-то теряет в приоритете. Словом, Моисеевы энд Иисусовы заповеди как-то незаметно развились до законов Мерфи. Да еще с какими-то глупыми претензиями насчет рыбных дней, выглядевшими, ну, совсем уже высосанными из пальца. Ахмету в те первые годы даже во сне не могло присниться, что когда-нибудь он дождется избавления от непрерывной угрозы со всех сторон. Мужа и жену Ахмедзяновых спасла в сущности слепая случайность. Ахмед быстро спохватился и инстинктивно принялся мародерить, верно прогнозируя будущий обменный курс большинства ресурсов. В процессе мародерства ему нередко улыбалась удача, а он ни разу не пришел дорогу более сильному. Вернее, ни разу не попался. А таких было много. Как я между ними просочился? Непонятно. Удивлялся Ахмедзянов, вспоминая иногда те времена. Ведь какие волки тогда по тридцатке шнырили? Вспомнить страшно. И где они теперь? В виде говна собачьего по всей округе валяются. А я вот он, сижу. Да, правильно говорилось. Не будь сильным, напоришься на сильнейшего. Впрочем, сначала, когда народ еще не очухался, была такая халява. Кругом лежало столько добра, и из этого времени, глядя, просто диву даешься, как люди умудрялись так обильно дохнуть с первой зимы. Простой вопрос, как сделать так, что ни у кого никогда и мысли не возникло, что у тебя можно что-то отнять. Ответ прост. Напугать до усеру. Как еще? А как это сделать? Тоже не секрет. Надо на копеечный вызов ответить так, чтобы судьба вопрошающего долго вызывала нервный озноб у желающих вопрос повторить. Еще не умея все это сформулировать, Ахмед прекрасно чувствовал эти простые вещи, и у него хватало ума реагировать соответственно. Так он и поступил ранним февральским утром, когда озверевшие еще не от голода, скорее от страха перед надвигающимся голодом, жители соседних домов решили добраться до его припасов. Он почуял недоброе загодя. С вечера нехорошо горели уши и лицо, все валилось из рук. Мысли то неслись, то спотыкались и подолгу застревали на какой-нибудь идиотской фразе. Короче, Ахмед плотно присел на измену. Не находя себе места от тревоги, он всю ночь слонялся по комнатам, курил, прислушиваясь к вою ветра, топил печку, всячески пытался отвлечься, но все было бесполезно. Беспокой не отступал, становясь все менее смутным. К четвертому часу ждал гостей уже с минуты на минуту. Классическое время, собачья вахта. Зарядил лежака 4 нолями, винтил запалы в 2 РГОшки. Однако ничего не произошло. Даже появился соблазн списать предчувствие на ложняк. Наконец, вымотавшись идиотским ожиданием хрен знает чего и докурившись до смрадного перегара, как-то незаметно уснул в кухонном кресле. Проснулся от запаха рыбных консервов, баба уже готовила завтрак. В приоткрытой форточке виднелось светло-серое небо. Позавтракали, неуверенно посмеялись над внезапным приступом паранойи. Оставив бабу убирать со стола, Ахмед двинул свою комнату. Не дело оставлять на виду гранаты с крученными запалами, да и вьюшку пора закрывать. Проходя мимо открытой двери в маленькую комнату, услышал, как по решетке прыгают синички. «Эх, ребята, нечего мне вам дать. Раньше псало на нитке вам повесил. Ну-ка, стоп. Что-то синички какие-то не синичковые звуки издают». Подкрался к щиту, потихоньку оторвал с гвоздиков одеяло, расщеперил стекловату, освобождая щель между досками. «Точно. В щели, практически в упор, заиндевевшая рожа какого-то козла в красном шарфе, привязывающего толстую капроновую веревку к пруту решетки». Не получается, пальцы замерзли, не гнутся. Рядом маячат 4 головы в разномастных шапках. Чуть поодаль еще несколько. Вместе со струйкой холода проникли звуки. Особо не разобрать, но понятно. Такие звуки характерны для группы долгостоящих на морозе людей. Значит, у подъезда еще больше. Не зря, значит. Думалось спокойно, но откуда-то из глубины души поднималась такая бешеная злоба, что Ахмед прокусил себе губу. Гаркнул бабе бежать вниз. Вышло тихо, но, видимо, внятно. Та сразу побледнела и исчезла. В руке оказались обе РГОшки. Пальцы сами отгибали усики. Открыл на ширину ладони форточку в кухне, окрикнул. Внизу замерли. Сразу. Не шепчутся, не перетоптываются. Вряд ли, конечно, поможет, но дам возможность уйти добром. Для очистки типа совести. Громко спросил форточку, нарочито спокойным голосом. «Соседушки ебаные, чего это вы, суки, удумали? Жить надоело». Снаружи поняли, что спалились. Тут бы и разойтись. Фактор внезапности утерян. Но куда там? Видимо, в толпе было слишком мало чужих. Оставшиеся спинным мозгом чуяли. Такое не прощают. Коли уж замахнулся, надо бить. Начали орать, заводя себя и подельников. У веревки собралась кучка самых здоровых. Стали выстраиваться, поудобнее перехватывая мерзлый, негнущийся шнур. Среди суетящихся у подъезда Ахмед узнал двоих алкашей из третьего. «О, да мои ненаглядные соседушки тоже, оказывается, захотели меня раскулачить, что ж, очень мило». Во входную дверь хряснуло. Первая маленькая война началась. Ну, товарищи не маленькие, сами решали. Первая граната ушла вправо, в самую толпу у подъезда. Вторая досталась любителям перетягивания. «А не маловато ли будет? Там еще в подъезде сколько их?» мелькнуло в голове. Тут рванула первая, почти без паузы вторая. Дом тряхнуло, несколько крупных осколков пробило щит кухонного окна. «Бля, ну чё ж я за дурак такой? Считаю, что понадобится 3 гранаты, возьми 6. Ну и как я сейчас в подъезд-то выйду, а?» Сквозь звон в ушах начали пробиваться звуки с улицы. Там выли, орали и стонали где-то с десяток-полтора нападавших. Ахмед, сжимая ружье, прислушивался к неясной движухе в подъезде, готовясь выскочить, если кому-то не хватило, добавить. В голову лезла какая-то совершенно несвоевременная чепуха. Странно как, покалечил и убил, наверняка есть убитый, и похуй. Да совсем ничего. Это что, типа нелюдь какая получаюсь, что ли? Тут же сам себе и возмутился. Да ты ебнулся, что ли, хули нелюдь? А это людь пришла, мочить меня, людь пришла? Ну-ка нахуй со своим гуманизмом, все, хорош тут сопли мазать, вперед, бля. И так осмелел от вновь нахлынувшей злобы, что, не раздумывая более, выскочил в подъезд, готовый продолжать включенную ответку. Пусто. Едва не навернулся, запнувшись с разгона, обсложенную у порога ломик с кувалдой. Далее во двор, ух, как дверь-то посекло, решето, ёптать. Они ее чем привалили там? Мешки с песком, что ли? Похоже на то. Мешки-то зачем? Сейчас поглядим. Навалился посильнее, дверь подалась. Нихуя себе мешки.